Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок. Ближайший час на нашем телеканале. Архиерей из многих православных епархий, тысячи жителей и гостей Смоленска собрал Свято-Успенский собор. Главный праздник региона стал поистине всероссийским торжеством. Зажечь в сердцах людей хотя бы искорку православной веры. По челябинским деревням прошел многодневный пенсионерский крестный ход. «Вера без дел мертва» – девиз православной молодежи. На всероссийском форуме «Селигер-2014» прошла смена духовной основы России. Полчаса нужные доноры для сдачи крови могут на годы продлить чью-то жизнь. В Москве синодальный отдел по благотворительности стал пунктом переливания крови. В Латвии в разгаре жаркое лето, спасаясь от высоких температур, местная православная молодежь отправилась в сплав по реке. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В Смоленске отметили главный праздник епархии – День Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия. На торжество чествования святыни прибыли архиереи из многих епархий, а также паломники со всего православного мира. Совместная молитва и евхаристическое общение способствовали тому, что главный праздник Смоленщины стал местом встречи и содержательного духовного общения. Откроет выпуск сюжет наших коллег из телестудии «Святой Меркурий».
В Свято-Успенском соборе в этот вечер молились более 1000 человек. Это представители светской власти Смоленской области и города Смоленска, прихожане местных храмов и паломники, среди которых участники Адигитриевского крестного хода из Витебска в Смоленск.
Молодежь, по крайней мере, собирающаяся в большом количестве из трех стран – Беларуси, России, Украины, это та молодежь, которая говорит о том, что мы вне политики. События, которые сейчас развиваются в мире, они об обратном свидетельствуют, но мы говорим, что нету между нами границ.
В праздник в честь Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрии в Свято-Успенском кафедральном соборе состоялась божественная литургия. Празднование в честь Смоленской иконы Божьей Матери стало знаменательным событием, далеко выходящим за рамки епархиального праздника. В нем, помимо преосвященных гостей из епархии Русской Православной Церкви, принимали участие предстоятели Белорусской и Казахстанской церквей, видные иерархи из Польши и Украины. Совместная молитва и евхаристическое общение способствовали тому, что главный праздник Смоленской епархии стал местом встречи и содержательного духовного общения в рамках единого пространства Православной Церкви.
Поклонение Матери Божией для каждого из нас является безусловной частью жизни нашей, которая называется очень просто – любовью к Матери. И сегодня приехал к Матери поклониться Адигитрии.
На богослужении присутствовали более 5000 человек. После литургии состоялся крестный ход с чудотворным образом Адигитрии Смоленской вокруг кафедрального собора. Епископ Смоленский и Вяземский Исидор сердечно поблагодарил архиереев, гостей города и всех присутствующих за радость совместной молитвы у образа Пресвятой Богородицы.
Дорогие владыки и гости нашего города, милости Божией, покровительство Царицы Небесной, ее небесного предстательства и заступничества, и просим взаимно ваших сердечных молитв у престола Божия, у чудотворной иконы нашей, чтобы и нашему граду, и нашему народу, живущему здесь, в Смоленском регионе, Царица Небесная помогала и утешала каждого из нас.
Сегодня мы собрались в этом соборном храме из России, Украины, Беларуси, Польши, Казахстана. Сегодня Духом Святым мы действительно все прославляем Господа и Его Пречистую Матерь.
Приветствую всех вас, в первую очередь, с благодарением за ваши молитвы о скорби на Украине. Это самое дорогое, что есть ныне у нас. Молитва. Поэтому Сердечно благодарю еще и еще и прошу, будем пребывать в духовном единстве. Народ Украины претерпевает испытания, но это испытание веры. И поэтому просим наших святых молитв и надалее, чтобы мы устояли в вере.
А на греческом острове Корф в эти дни состоялось летание с мощами святителя Спиридона Тримифунского. Это крестный ход с ракой святого, поставленный вертикально. Раз в год он обходит весь старый город в память избавления острова от турок, осадивших Керкеру в августе 1716 года.
Трагические дни августа 1716 года, когда осажденные османами Керкере неоткуда было ждать помощи, все христиане, собравшиеся в православном соборе, со слезами молились святителю Спиридону Тримифунскому, нетленные мощи которого на Керкере середины 15 века. Тогда произошло одно из великих чудес, сотворенных святителем. Сильнейший ураган и многоветровые волны разметали османскую армаду, штурмовавшую остров. По старой традиции День Избавления 11 августа и празднуется крестным шествием, литанией с участием множества народа, священнослужителей, архиереев, а также 18 духовых оркестров Корфу, старейшие из которых носят имя святителя Спиридона. Конечно, принимает участие и сам святитель. Его раку несут в вертикальном положении, чтобы все видели своего избавителя. Последние годы в литании активное участие принимают и паломники из России, Украины и Беларуси.
Святитель Спиридон чудотворец. Мы в это верим, мы это чувствуем. И все больше и больше людей с верой, с любовью приходят к его святым мощам, приезжают на этот прекрасный остров Корфу и участвуют в богослужениях местной церкви. Тем самым свидетельствуют о единстве нашей православной церкви.
О необходимости единения православных христиан говорил и митрополит Керкирский Нектарий. Святитель Спиридон проповедовал единство Святой Троицы в трех лицах. Так и православные народы Святой Руси должны жить в любви между собой. Крестный ход с мощами святителя Спиридона показал, что русские, украинцы, белорусы, грузины, шедшие плечом к плечу, едины в своей молитве о мире. Об этом святители чаще всего и просили верующие наших стран.
Мы идем все вместе. Мы один народ христианский, православный. И, конечно, Украина – это общая боль. Все молятся об Украине, о православной, чтобы не было братоубийственной войны, чтобы славяне, христиане не убивали друг друга. И мы здесь вместе с нашими духовными братьями и сестрами. И от этого нам очень радостно. Идем с большим-большим воодушевлением. Получаем благословение от епископа Диодора из Одессы, протоиерея из города Винниц. И нам радостно приветствовать именно наших братьев и сестер из разных вот наших стран православных.
Раз сам святой решил жить на нашем острове, находиться на нашем острове, и поэтому мы должны обязательно молиться за всех людей, и особенно за тех, которые приезжают к нам. Мы только этому рады. Особенно мы сейчас постоянно молимся за украинский народ, у которого есть очень сильная проблема, и мы делаем больше за них, молимся. Потому что мы все едины, у нас единая вера в Господа Бога Христа. Чтобы Господь Бог нам дал всем нам больше сил, больше единого душевного моста между нами.
Настоящим духовным мостом между греческим и русским миром уже стал остров Керкера, который в самом конце 18 века был освобожден от французов русским святым, адмиралом Федором Ушаковым, горячо почитаемым островитянами. Таким духовным мостом является и сам святитель Спиридон, слава о чудесах которого уже давно вышла за рамки Средиземноморья.
И вновь к сообщениям из России. Храм святого апостола Петра петербургского поселка Лахты в этом году отмечает свое 120-летие. Непростая судьба храма напрямую связана с историей здешних мест, отраженная в письменных источниках и преданиях. Она связана с именем императора Петра Великого. В праздничный для прихода день богослужения здесь совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Ольга Воложева подробнее.
Небольшой деревянный храм на берегу Финского залива. Среди сосен и березок он гармонично вписывается в окружающую природу. И на протяжении многих лет колокола его созывают окрестных жителей на праздничные службы. Это храм во имя святого апостола Петра. История его возникновения связана с преданием.
Этот храм построен в честь императора, значит, Петра, который вот, значит, здесь на заливе спасал людей. Вот. И, значит, где был простужен и от этого почил. Да, то есть вот в честь его подвига был воздвигнут этот храм.
Это история храма, это история почитания места, история почитания и внимания к личности государя. Она составляет глубинную суть того молитвенного события, которое здесь в Лахти произошло 120 лет тому назад.
Этот храм выстоял в послереволюционные годы, когда шло массовое уничтожение церквей. Не пострадал во время бомбежек в годы Великой Отечественной войны. А в безбожное время он был закрыт. В нем был кинотеатр «Звезда».
Здесь никаких, скажем так, специально выбранного репертуара здесь не было. Это просто была киноточка. То есть обычный репертуар, советские фильмы, старые люди, которые были прихожанами храма, они действительно старались не ходить в кинотеатр, зная, что это поругание.
До 1990-х здание церкви использовалось как кинотеатр, а в марте 1991 года церковь была передана Санкт-Петербургской епархии. И сейчас здесь полноценная литургическая жизнь. На днях митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил в храме богослужение. В своем слове правящий архиерей напомнил прихожанам о важности посещения церкви и исполнения законов Божьих.
А мы с вами должны свой характер закалять. Мы должны быть всегда преданы Богу. И вот, конечно, ваша любовь сегодняшняя к Богу привела вас в храм. Ничто больше не приводит в храм, как только любовь к Господу Богу. Я благодарю вас, что вот есть такая любовь у вас к Богу, любовь к храму. Для того, чтобы нам тверже стать, конечно, надо больше размышлять о Боге, тайны Божии. Надо читать Священное Писание, надо размышлять о своей душе. Тогда мы будем укреплять свой дух, свою душу в этой жизни.
В завершении богослужения настоятель храма протоиерей Андрей Мунтян поблагодарил владыку за архиерейское благословение и преподнес ему икону хождения по водам, буклет с историей храма и другие памятные подарки.
В поселке Лебяжий остров, что в Краснодарском крае, свой юбилей отметил возрождающийся Екатерино-Лебяжский монастырь. Разделить радость торжества с местными жителями и гостями поселка приехал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Сидор.
В сопровождении казачьего разъезда владыка прибыл к воротам монастыря. Здесь его уже встречало братья монастыря во главе с настоятелем игуменом Григорием, а также правящий архиерей Ейской епархии епископ Герман. На праздник также прибыл епископ Армавирский и Лабинский Игнатий. Три владыки в сослужении местного и прибывшего священства совершили в стенах возрожденного монастыря божественную литургию. Торжество добавляла прибывшая недавно сюда из Афона копия образа Богородицы Троеручица. Все желающие могли приложиться к этой святыне, а их было немало. На праздник прибыло множество паломников из соседних районов Кубани. Многие впервые посетили это святое место.
Первый раз, на самом деле, здесь нахожусь. Просто слышала, что есть такой монастырь. И очень рада, что сюда попала. Очень необычно.
Природа, вода, река. Красиво, тихо, спокойно. Молись и живи.
А между тем, история этой самой первой на Кубани обители вполне необычна. В 1796 году войсковое правительство определило из числа желающих казаков послушниками 20 человек. Эта небольшая община поселилась поначалу в шалашах и в них отправляла все церковные службы. К нынешнему юбилею обители братья монастыря открыли небольшой музей, посвященный его истории. Первым настоятелем монастыря стал архимандрит Феофан, бывший начальник Самарского Николаевского монастыря. Считается, что Преосвященный Иов Потемкин рекомендовал архимандриту Феофану сделать устав и устройство монастыря по образцу старца Паисия Величковского, принесенного им из греческого Афона.
«Призри с небесе Боже и вижд,
Чуть позже, в 1798 году, в прошении к Священному Синоду, атамана Котляревского вот что говорится о начальной обители. Мол, что архимандрит Феофан сооружил по архитектурному плану трапезную, церковь, поварню, пекарню, келарню для хлеба и всякой монастырской рухляди амбар, для варенья и напитков погреб и ледовню, настоятельские и братерские больничные келии и конюшню. Также и оградил пустынь сосновыми досками, и уже в трапезной церкви повседневное богослужение отправляется. Хотя и с трудностью, потому что там только один иеромонах, а другой иеродиакон. Монахов же нет, а одни только послушники, войсковым правительством аттестованный и проходящий монашеский искус. По завершении богослужения митрополит Екатериндарский Кубанский Исидор обратился ко всем собравшимся с освятительским словом.
По молитвам народа Божия началось возрождение этой святой обители. Самое главное, совершаются божественные службы, приносится бескровная жертва в этом святом храме. Народ спешит сюда, стекается, посещает святые места.
В свою очередь, правящий архиерей Ейской епархии, в подчинении которой находится монастырь, выступил перед собравшимися с ответным словом. Поздравил насельников монастыря и глава администрации Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев. От его имени зачитала адрес вице-губернатор Краснодарского края Галина Золина. И завершились праздничные мероприятия небольшой экскурсии по возрождаемой обители и концертом детской школы искусств.
Митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим побывал в селе Булзи Каслинского района, где раскинулся палаточный городок участников миссионерского крестного хода. Первое масштабное молитвенное шествие было посвящено преподобному Сергию Радонежскому. Владыка побеседовал с молодыми миссионерами, познакомился с ходом восстановительных работ в сельском храме, а также побывал в печально известном урочище Свобода, земля которого вместе с православным храмом была продана под сельхозугодие. Подробности в репортаже наших южноуральских коллег.
Булзи для православных волонтеров – последний пункт их 10-дневного крестного хода, который начался с 1 августа. Позади осталось 350 километров пути и 4 населенных пункта – Юшково, Огневское, Богоряк и Ларино. В каждом селе остановка на несколько дней. Православные миссионеры привезли с собой целую программу. Совершали молебны и богослужения в полевых условиях. Организовывали концерты, литературно-православные вечера и рассказывали местным жителям о вере и трезвом образе жизни. Встреча с правящим архиереем в конце пути стала своего рода подарком для миссионеров. Надо сказать, что подобный крестный ход проходит в Челябинской епархии впервые. Его организатором выступил молодежный епархиальный отдел.
Приятно видеть молодых ребят, молодых девушек, которые думают не о том, как накраситься или развлечься, а думают о действительно важных для нашей жизни вещах. О нравственности, о морали, о патриотизме, о вере.
У юных миссионеров в этот день был запланирован поход до урочища «Свобода». В дореволюционные времена здесь располагалась заимка Новотихвинского женского монастыря. Сейчас на этом месте от прежней монашеской жизни остался величественный Свято-Симеоновский храм. Он находится в аварийном состоянии, но восстановлению подлежит. Более 3 лет назад земля под этим храмом была продана частному предпринимателю. В договоре было сказано, что эти земли имеют сельскохозяйственное назначение. Документы умалчивают, что на продаваемой земле находится здание храма, исторически принадлежащее Русской Православной Церкви.
Этот храм был украден у Русской Православной Церкви с помощью одного человека, который некогда возглавлял Каслинский район муниципальный. Когда была проведена поддельная экспертиза, которая сказала, что этого храма, у которого даже есть росписи, не существует, что здесь груда кирпичей, и восстановить храм невозможно. Мы восстанавливали храмы, находящиеся в более худшем состоянии. Здесь же храм практически целый.
По благословению митрополита Никодима православные миссионеры сотворили в стенах Симеоновского храма молитву, а затем отправились крестным ходом обратно в Булзи. Идея провести миссионерский крестный ход родилась год назад в недрах Челябинского прихода Свято-Сергиевского храма, где базируется православное молодежное общество «Держись». Главной задачей было объединить молодежь не только общением, но также и общим делом, которое связано с особой миссией церкви.
Эти храмы, они являются не зданиями, но местом молитвы, местом культурной жизни. И поэтому наша задача была не только совершить молитву в храме, что мы делали. В каждом храме, в каждом поселке мы совершали молитву, либо литургию божественную, либо акафист совершали, где сколько мы времени стояли, но и совершали миссионерские концерты и те мероприятия, которые, на наш взгляд, являются мероприятиями, объединяющими людей.
Целыми семьями приходили поучаствовать в божественной литургии. Многие селяне на этих службах впервые принимали святое причастие, исповедовались. А ведь это очень важно для начала христианской жизни. К этому, собственно, и стремились юные православные волонтеры – зажечь в сердцах людей хотя бы искорку православной веры.
Екатеринбургский храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона отметил престольный праздник. Это торжество стало важным событием не только для тех, кто сейчас является прихожанином этого храма, но и для многих других жителей Екатеринбурга и окрестностей. Именно здесь духовно воспитывались многие ныне любимые народом священнослужители. Здесь обретали веру в Бога миряне, которые сегодня вносят большой вклад в развитие епархиальной жизни. Свято-Пантелеимоновский приход был и остается источником крепких в вере инициативных и исполнительных людей, на которых можно положиться. Слово Ирине Пономаревой.
В храм целителя Пантелеимона всегда приезжаешь с радостью. Все так красиво, наполнено заботой и любовью. Здесь словно кусочек Царства Божия на земле.
Через красоту человек приходит к Богу. Поэтому так много внимания уделяется в Пантелеимоновском приходе благоукрашению. Вокруг храма цветы, фонтаны, дорожки. Есть уютная детская площадка, лавочки и качели. В самом храме необыкновенные росписи, хора, списанные иконы. Для семейных прихожан обустроена детская игровая комната. Для всех желающих действует кафе. А просторная библиотека не только источник множества книг, но и площадка для просветительских мероприятий и праздников.
Я первый раз здесь. Мне понравилось все, и храм понравился, и служба, это понятно. И все, что вокруг, и все настолько с такой грамотностью сделано, с таким вкусом, такой дизайн здесь. Ну, в общем, мне все очень понравилось. Я думаю, что я буду приезжать сюда. Постараюсь, по крайней мере. Я действительно для себя открыла место это.
Но не только из-за красоты этот храм так любим народом. Главное – это та духовная закваска, которая здесь есть. Настоятель архимандрит Дмитрий Байбаков воспитывает ответственных, талантливых пастырей. А они, в свою очередь, воспитывают прихожан. Теперь уже не только Пантелеимоновского храма, но и многих других приходов Екатеринбурга. И даже людей по всему миру. Именно отец Дмитрий, создатель и руководитель телеканала «Союз», учил служению церкви священника Анатолия Куликова, автора программы «Читаем Евангелие вместе с церковью», протоиерея Евгения Попеченко, автора программы «Церковный календарь», прибывших на праздник, и многих других. В числе выходцев из Пантелеимоновского храма Александр Дубровский, ныне организатор и староста прихода святой великомученицы Екатерины, инициатор восстановления главного Екатеринбургского собора.
Мы приехали всей семьей, мы очень любим этот храм. Здесь красивая территория есть, где деткам побегать. Ну и вообще, здесь мы начинали наше его церковление. Это как наш дом родной. Храм очень изменился, очень красивые росписи, паникодила. Он постоянно преображается, храм. Каждый раз приходишь, и каждый раз что-то новенькое. И в нем все лучше и лучше, и не хочется уходить из храма.
Многие люди приходят в этот храм для того, чтобы помолиться великомученику и целителю Пантелеимону. Множество даров украшают его икону и свидетельствуют об исцелениях. Молитвенное общение со святыми – источник и телесного укрепления, и душевного здоровья, и спасения для жизни вечной.
Святые – это наши друзья, к которым мы должны всегда обращаться за любой помощью. Одиноко нам, грустно нам, болеем, нужно нам что-то в духовной жизни для борьбы со страстями. Нужно что-то в земной жизни. Какие-то нужды есть, проблемы есть. Нужно обращаться к нашим друзьям. И к земным где-то. Но и небесных друзей не забывать. Потому что это самые верные, самые надежные наши друзья и самые скорейшие наши помощники.
После праздника всех прихожан и гостей ждал концерт. А еще каждый получил из рук архимандрита Димитрия замечательный подарок – календарик «Цветы игуменского сада» с фотографиями цветов, выращенных руками настоятеля.
Митрополит Восточноамериканский и Нью-Йоркский Иларион посетил Санкт-Петербург. Каждый раз, приезжая в Россию, первый иерарх Русской Православной Церкви за границей благодарит Господа за великую милость к нашему народу и к Святой Церкви и с радостью отмечает, как умножаются епархии, растет епископат, увеличивается количество священнослужителей, появляются новые монастыри, духовные учебные заведения. Вместе с группой иностранных паломников владыка Иларион встретился с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским в Арсенофе, а также помолился в главных храмах северной столицы.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе встретил гостей в митрополичьем корпусе Александра Невской лавры. Вместе с митрополитом Восточноамериканским и Нью-Йоркским Иларионом приехали около 30 паломников из зарубежных приходов трех стран.
Это вся ваша делегация?
Да.
Все с Америки?
30. Нет, часть из Австралии, одна паломница из Новой Зеландии. Из Америки, остальные на разных языках, и вы по-русски и по-английски.
Владыка Иларион также сказал, что они всегда посещают русские храмы и монастыри с великим чувством благодарности Богу, с трепетом духовным от прикосновения к святыне.
И всегда мы приезжаем в Россию почти как в святую землю, потому что она действительно земля, освященная подвигами святых угодников Божьих, кровью святых мучеников и благочестиями, молитвами всего верующего народа, который очень много в прошлом пострадали во время безбожной власти. И тоже мы испытываем радость о воскрешении церкви, Русской Православной Церкви, на этой многострадальной земле.
В поездке чувство радости переполняет иностранцев, русских по происхождению. Поражаясь величием и русской души, и православных соборов, они, возможно, впервые в жизни испытывают близость к своим корням. Такие паломнические поездки меняют людей.
Они с умилением, со слезами посещают эти места, о которых они читали, слышали. И поэтому это производит огромное впечатление на них, и это остается с ними. И кроме того, появляется желание еще и еще и еще посещать Святую Русь.
Всюду православную группу иностранцев встречают с братской любовью, душевной теплотой и радушием. Чемодан из-за большого количества подарков уже трудно поднять, признается Мария Александровна Дэвис. Ее семья родом из России эмигрировала в Новую Зеландию более 50 лет назад.
Эмигрировали мы из Китая, с Харбина, туда в 1963 году. А это первое мое полное паломничество по святым местам в России. Была я здесь 3 раза до того. Очень впечатлительно, очень трогательно. Нас встречали кругом очень радушно, очень тепло, с такой любовью. Одарили нас подарками, очень много хороших.
Сегодня паломники направились по святым местам Тихвинской епархии, помолились в Александро-Свирском и Введено-Аятском монастырях. Завтра же группа отправится в Москву, где и завершится паломничество делегации Русской Православной Церкви за границей в Россию.
Продолжит выпуск сообщения о добром и очень важном деле. Православная служба помощи «Милосердие» провела очередную акцию по сдаче крови для пациентов гематологического научного центра.
Небольшое помещение синодального отдела по благотворительности на один день стало мобильным пунктом переливания крови. С самого утра здесь непривычно многолюдно. Прочитав в социальных сетях и на сайте службы милосердия об очередном призыве сдать кровь, люди поспешили поделиться жизненно необходимым компонентом с тяжелыми онкобольными.
Такие акции, проводимые совместно с синодальным отделом, стали у нас уже доброй традицией. Мы приезжаем сюда уже не первый раз. Более того, можно сказать, что сформировался определенный коллектив донора, доноров, которые приходят повторно, приходят в это здание для того, чтобы сдать кровь. Что особенно важно в летнее время, что особенно важно в период, когда мы чувствуем некий дефицит донорской крови.
Полчаса нужные донору для сдачи крови могут на годы продлить чью-то жизнь и существенно ускорить процесс выздоровления пациента. После процедуры немного покоя, горячий чай с печеньем и плотный мясной обед. Олег Москаленко в подобных акциях службы милосердия участие принимает постоянно.
Я думаю, что Бог нам кровь дает не только для того, чтобы она нам носила там какие-то наши вещества, чтобы мы делились как вообще жизнью с другими людьми. Поэтому надо регулярно как бы это полезное дело делать, потому что много разных случаев, когда людям может понадобиться наша кровь.
Вся собранная на акции кровь будет направлена пациентам гематологического научного центра. В среднем, чтобы восполнить все компоненты крови после одного курса химиотерапии, больным людям нужно 6 порций крови от разных доноров. Сегодня в стационаре лечение проходит порядка 300 онкобольных. 46 из них требуется срочное переливание.
Люди идут очень осознанно на эти акции. То есть вот сегодня, например, тоже мы увидели доноров, которые пришли не первый раз, пришли повторно и ждали этой акции для того, чтобы помочь опять нашим пациентам.
В этот раз акция побила рекорд посещаемости. За 4 часа работы донорского зала кровь сдали 96 человек. Материальное вознаграждение для доноров определяющим мотивом не было. Тем не менее, каждому пришедшему полагалось по 500 рублей в качестве компенсации за плотный обед.
К другим темам. Поход на алтарь в храме на колесах. Впервые в истории Курского гарнизона во время учений под открытым небом прошла божественная литургия. Передвижную церковь установили в полевом лагере, где проходят сборы подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа. Одну из первых служб в храме совершил митрополит Курский и Рыльский Герман. Архипастырь благословил солдат и офицеров и напомнил, что армия и православная вера во все времена воплощали дух и доблесть русского народа.
Вот уже 2 недели военнослужащие под палящим солнцем выполняют поставленные задачи. В четверг утром наступила передышка. Солдаты и офицеры собрались на службе в полевом храме архистратига Михаила.
Очень большая редкость в плане того, что на полевом выходе полевая церковь. И сейчас все возрождается. И, как я считаю, что российская армия без веры в Бога, то есть ее дальше не может быть. Это должно быть сплоченность всегда.
Соборная молитва, исповедь, причастие. Это событие привнесло в армейские будни божественный свет и духовность.
Гордость вот сейчас есть о том, что сегодня приехал к нам сам митрополит Курский и Рыльский Герман. На самом деле это очень хорошо, и это укрепляет как моральный дух, так и внутреннее состояние души, когда ты здесь находишься, на протяжении всего времени. Без этого нельзя, конечно.
Православная вера сотни лет поддерживала русских воинов, помогала выстоять им в трудные моменты. Со времен святого князя Владимира дружины всегда шли на брань под стягом с изображением Спаса Нерукотворного. Лучшие полководцы также обращались к церкви. Сегодня в воинских частях возрождаются духовные традиции. Рядовой Александр Симоненков рад, что попал в часть, где служит полковой священник. Батюшка в любой момент выслушает, наставит, поддержит солдата.
К офицеру не подойдешь с какими-то обычными проблемами. Вот немножко что-то в душе коробит, можно так сказать. А вот подойдешь к отцу Дионисию, можно некоторые вещи обсудить. Может быть, это он скажет, заслужит внимание, что исповедаться надо. Может быть, тебе нужно просто прийти в храм, побыть там, поставить свечку, и уже действительно на душе есть какое-то спокойствие.
Передвижной автохрам будет находиться в лагере до 23 августа. Здесь пройдут молебны, панихиды, еще одна божественная литургия. Несколько военнослужащих примут таинство святого крещения.
Я всем вам, дорогие наши воины, желаю помощи Божией в вашем высоком, ратном, ответственном и таком непростом служении. Я желаю, чтобы у вас между собой была искренняя, братская дружба, взаимопонимание, поддержка.
В В городе Пушкине прошел фестиваль «День русской славы». Он приурочен к празднованию победы в Невской битве. И это не случайно, ведь благодаря благоверному князю Александру Невскому Русь защитила нашу православную веру. На фестивале побывала Ксения Голышева. Ей слово.
Вот уже в третий раз День русской славы проходит на площадке перед Софийским собором. И это не случайно. В год 750-летия со дня Невской битвы у стен храма был установлен первый в Санкт-Петербурге памятник Александру Невскому. Прихожанами храма на Софийской площади были Михаил Лермонтов, Денис Давыдов, Александр Пушкин, Александр Суворов и Михаил Кутузов. А на том месте, где сегодня раскинулась праздничная ярмарка и концертная площадка, в 1911 году царская семья наблюдала первый полет самолета. В память об этом событии авиамодельный клуб «Ас» из Колпино показал 3D-пилотаж на радиоуправляемом вертолете, реконструировал исторический воздушный бой. Суть такого боя в том, чтобы отрубить ленту на вражеском самолете. Сделать это непросто. Модели в масштабе 1:12 в точности повторяют японские и отечественные самолеты времен Второй мировой. Их воспитанники клуба изготавливают и ремонтируют сами. Сами устанавливают электронику.
Мы с ребятами, с педагогами из нашего учебного заведения принимаем участие в этом празднике, чтобы показать наше мастерство, порадовать людей.
Также на фестивале можно было увидеть автомобиль святого царя Николая II, который специально для праздника предоставил Ленфильм. Целый день участники фестиваля проводили мастер-классы. Гости праздника могли научиться ковать гвозди или попробовать себя в гончарном деле, узнать, что такое пряничная роспись по глине и как выглядят традиционные лужские глиняные игрушки.
Мы приезжаем уже не первый год, потому что мы еще являемся и участниками также в Луге клуба сохранения русских народных традиций «Любачажи». И по этой причине мы в прошлом году мы выступали, привозили фольклорную свою программу. Очень понравилось. И, как бы, во-первых, размах, такой вот большой объем, красивый храм, который можно посетить. В принципе, весело, хорошо.
На двух фестивальных сценах целый день проходил большой праздничный концерт живой музыки. Выступали фольклорные народные коллективы, казачьи хоры, ансамбли православной музыки, современные барды, поэты и рок-группы. Фольклорные студии «Ветерки» занимаются все от мала до велика. Участников студии даже на улицах города порой можно встретить в костюмах, потому что такие выступления для них не концертная программа, но жизнь.
Все песни, они как бы неотрывно от души. Обязательно людям нужно общаться и вспоминать свое родное, потому что как и дерево без корней не может, так и человек не может без своих предков, без знания своей культуры.
Наш фестиваль, он объединяет как бы прошлое и настоящее посредством моста, моста памяти. То есть мы как бы перекидываем мост памяти из настоящего в прошлое, из прошлого в настоящее. И таким образом рассчитываем, что те молодые люди, те ребятишки, которые увидят этот фестиваль, их это заинтересует, что-то им станет интересно, и этот интерес они пронесут всю свою жизнь и сделают следующий пролет нашего моста уже из настоящего в будущее. Я повторю, наверное, банальные слова, которые уже все давно повторяют, и которые прозвучали в фильме «Белое солнце пустыни». За державу стало обидно. Вы знаете, вот по-настоящему. Потому что ведь у нас в истории нашего русского государства очень много было того, что было сделано впервые в мире. И вот на сегодняшний день мы как-то вот это все теряем.
В Москве работает уникальный подземный церковный музей. Он находится на территории Зачатьевского монастыря. Посетители смогут увидеть более 1000 различных экспонатов. Инна Тихонова пообщалась с археологами и сестрами столичной обители.
Больше 10 лет назад археологи раскопали здесь целый подземный город. Тогда в распоряжении ученых оказались более 1000 квадратных метров. Вместе с сестрами обители и настоятельницей Зачатьевского монастыря игумени Иулиании археологи обнаружили многочисленные находки, которые впоследствии стали экспонатами первого подземного музея не только Москвы, но и всей России. В общей сложности в экспозиции более 1000 экспонатов, представляющих большую ценность как для науки, так и для православной церкви.
В процессе
работ 2003, 2005, 2006 годов здесь обнаружилось огромное количество архитектурных объектов и серьезная очень историческая толща культурного слоя некрополя, которые позволили разобраться в топографии церковной этого участка Москвы, доказать, что на месте Зачатьевского монастыря существовал с XIV века Алексеевский монастырь, так что даже в православной энциклопедии теперь Зачатьевский монастырь называется не просто Зачатьевский, Зачатьевский Алексеевский.
Главные экспонаты в музее – надгробия с византийскими орнаментами и письменами, каменные глыбы с лестницами, ведущими в никуда, остатки фундаментов древних храмов. Подземный музей украсили тысячи экспонатов, найденных за 13 лет на территории Зачатьевского. Некоторые находки находятся в коробках. Наверное, только археологи могут позволить себе такое, несколько небрежное на первый взгляд, а на самом деле профессиональное обращение с древностями.
А вот это конец 15-го, может быть, 16 век. Это замечательный агнец, барашек, как его обозвали в монастыре, барашек-рукомойник. Вот здесь он висел на веревочке, наливалась вода сзади, и он умел наклоняться и проливать струйку воды на руки. Акваманил такой. Он в монастыре теперь близок очень и дорог тем, что его святейшество патриарха Алексий II держал его в руках во время осмотра выставки.
Территория Зачатьевского монастыря до сих пор находится в научном поле зрения археологов. Строительные работы в музее хоть и завершились, но, по словам ученых, раскопки еще могут возобновиться, так же, как и возродилась богослужебная жизнь. В подземном музее функционируют два монастырских храма, в которых точно так же, как и несколько веков назад, совершается божественная литургия.
Особенно, когда начались вот эти работы по раскрытию того, что было спрятано на много веков в земле, то соприкосновение с этим вызывало такую радость, еще прежде всего от того, что мы видели следы святыни, видели следы храмов, видели следы келий, которые тоже для нас так имеют священное значение, потому что это не просто кельи, а место, где монашествующие возносили свои молитвы, как-то трудились, подвязались. И для матушки особенно было важно сохранить это в неприкосновенности и как можно в лучшем таком виде, для того, чтобы и для сестер нынешних, и для будущих сестер, и для тех, кто сюда приходит помолиться, воочию были видны следы той жизни, которая здесь вот на протяжении многих веков совершалась.
Зачатьевский – самый древний женский монастырь в Москве. Ему 5 веков. Он расположен между Остоженкой и Москвой-рекой. В 1927 году обитель была закрыта и возрождена только в 1991 году. В 2015 Зачатьевскому монастырю исполнится 655 лет со дня основания и 20 лет со дня возобновления статуса монастыря.
Духовные основы России. Образовательная смена с таким тематическим акцентом впервые прошла в рамках гражданского форума на юбилейном 10-м Всероссийском молодежном форуме «Телегера-2014». Подробности далее в сюжете.
Лекции, встречи, диспуты, мастер-классы, авторские проекты и, конечно же, развлекательные программы. На уникальной в своем роде площадке Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014», который в этом году проходит в 10-й раз, в течение месяца прошли 25 тематических смен. Среди тех, что были представлены впервые, смена под названием «Духовные основы России». В образовательной программе по возрождению и популяризации морально-этических и духовно-нравственных основ в российском обществе приняли участие более 300 человек. Представляющих традиционные конфессии России – православие, ислам и буддизм.
На своей смене мы специально постарались собрать всех ребят от всех религий, также ребят разных национальностей, для того, чтобы они могли познакомиться друг с другом и сформировать реальный план действий по возрождению духовности в России. Ведь не секрет, что Россия – это мировой духовный лидер. И лидирующая религия в России – это православие.
На круглых столах был разработан законопроект против тоталитарных сект. Предложены поправки к законопроекту о запрете абортов, а также много других молодежных инициатив. Все предложения переданы членам Общественной палаты Российской Федерации.
Такая концентрация именно идей, людей, которые горят этими идеями, готовы их воплощать, она потрясает. Это действительно очень здорово. И я думаю, что чем больше вот таких вот функций, форумах, форумов именно с духовной направленностью будет проводиться, тем быстрее будет происходить духовное возрождение России.
Шамиль Зарипов в числе 7 лидеров молодежного актива Екатеринбургской епархии на Селигер приехал впервые.
На Селигере я, в принципе, посещаю те же самые лекции, изучаю, встречаюсь с представителями как общественных организаций, так и с интересными деятелями московской патриархии. Приезжал, например, Всеволод Чаплин, приезжал владыка Пантелеймон, который очень интересно рассказывал о церкви, о роли церкви в современном обществе.
В ходе проектной деятельности молодыми активистами было представлено порядка 20 предложений по реализации программ по восстановлению исторических памятников, воспитанию нравственности молодежи, противодействию курению среди девушек и парней, развитию счастливых семей, открытию волонтерского центра и даже строительству храма.
У нас есть проект, который в основе состоит из молодежи, из молодежного актива спортсменов, воспитанников военно-патриотических клубов, молодых семей. Также мы вокруг себя собрали вооруженные силы, отряд СОБР с нами занимается военной допризывной подготовкой. Мы имеем стрелковый клуб. То есть вот таким активом мы составляем приход, жизнь прихода. Вот, но храма вот у нас сейчас еще пока нет, мы собираемся его устроить.
Есть чему поучиться, есть что взять на вооружение. В разработке программ «Смена духовной основы России» приняли участие Институт стратегических исследований, Синодальный отдел по делам молодежи, а также представители духовенства – владыка Игнатий Выборгский и Приозерский, отец Дмитрий Першин и отец Всеволод Чаплин.
В Латвии лето в этом году удалось на славу, и православная молодежь Петропавловского храма Даугавпилса решила провести мероприятие, которое могло бы содействовать сближению и общению. Из множества предложенных вариантов остановились на походе. С палатками, рюкзаками, костром, песнями под гитару – все как полагается. Разница лишь в том, что поход непростой, а на плотах по реке Даугаве. Желающих казалось много. Детям участвовать в походе не возбранялось, но идти они могли только со своими родителями. Сплав начался в Каслове и закончился в окрестностях Даугавпилса.
Водное путешествие длилось 3 дня. Обязательное условие в походе – это утренние и вечерние молитвы, соблюдение постных дней, общая трапеза. Трапеза обычно проходила на плоту. Для этого созданы все условия – столы, скамейки и постоянно горячий самовар. Раздували самовар по старинке. Во время стоянок собирали сосновые шишки, и горячий чай был всегда под рукой. Самые главные люди на плоту – это те, кто отвечал за движение плота – штурвальные. Речка, хоть и широкая и глубокая, но таит в себе много сюрпризов. То перекаты, то отдельно стоящие огромные валуны, то просто мель. Рыбаки тоже были в почете. От их умения и сноровки зависело разнообразие стола.
Только это вот рыбы. Нас такие, видите, какие путешественники хорошие, они и рыбу ловят, уху готовят. И я в 5 часов слышу шум, гам, палатки лежу, думаю, да что такое, уже на природе можно и поспать подольше. А тут, показывается, рыбачки наши не спят.
С Божьей помощью, тут все интересно, красиво, пейзажи такие красивые вдоль реки. То каменистые берега такие скалистые, то высокие горы и сосен, красота. Я прислуживаю в храме Пономарем Петра и Павла церкви батюшки Иоанн. Ну и здесь на природе тоже плывем, молимся. Тут у нас такой, как купол на плоту. Тоже как в храме. Такая благодать.
Объединяет, конечно же, наверное, какие-то нестандартные условия. Все в одинаковых условиях находятся. И всем приходится участвовать в процессе на равных. У нас нет незаменимых людей. То есть на весла может встать любая девочка. По мере сил, конечно, и возможностей. Вот. И вот это сплачивает
все. Посуду помыть любой мальчик, да?
Конечно. И приготовить еду любой мальчик может. Так что мы тут сообща все делаем. Может, и кому-то не приходилось этим заниматься. Ловить рыбу тоже. Потом чистить ее. Кого-то, может быть, это новый опыт. Ну, все, надо пробовать в этой жизни.
Конечно, детки очень сдержанные. Нету вот такой расхлябанности, нету такого, такой наглости такой современной. Безусловно, ты дома не сядешь, не помолившись, естественно, так же и здесь. никто не завтракает, не обедает и не ужинает без молитвы. И то же самое на ночь. Так что слава Богу.
Что вам тут нравится?
Все нравится. Природа красивая. Все вместе.
Детей довольно много. Можно со всеми поиграть, покупаться тут.
Познакомиться, да. Наверное, да, пообщаться.
Водный поход удался на славу. Пробный заплыв был уже в прошлом году. Значит, это может стать уже традицией.
Межрегиональная общественная организация ветеранов боевых действий «Воин» по благословению настоятеля Каневского Рождества Богородичного мужского монастыря 4-й год проводит детский военно-патриотический лагерь для детей и подростков «Защитник» на острове Каневец. Реализовать свой боевой потенциал и познакомиться ближе с духовным миром вновь отправились десятки мальчишек и девчонок, рассказывает Валерия Чистова.
Остров Каневец – место не для неженок. Холодное Ладожское озеро, суровая природа, Каневский мужской монастырь, где нет привычного городского комфорта, гаджетов и развлечений. Жизнь на острове проста – труд и молитва. Здесь при поддержке церкви воспитываются духовно здоровые воины. Ребята активно соприкасаются с духовной жизнью монастыря, знакомятся с храмом, учатся молиться. Есть у них и свои послушания. Сейчас, например, они дружным строем ждут прибытия епископа Выборгского и Приозерского Игнатия. Дисциплина и послушание – две составляющие как церковного мира, так и военного. Какие же занятия объединяют ребят и укрепляют их дух? С нами побеседовал старшина сборов, как он сам пошутил, отец и мать, который поругает и пожалеет.
Смотрим уже, как поведение каждого солдата отслеживаем. Там стоп-команда, снять противогаз, он уже бежит без противогаза. Ну и марш-броски небольшие, 1,5 километра, не больше, 1-1,5 километра. Это не важно, это не главное. Тут много интересных других занятий. Стрелковая подготовка, с пневматической винтовкой, стрейкбол, метание ножей, отражение, нападение, нападение, отражение на войсковую колонну, маскировка, разведдиверсионная работа, транспортировка раненого в составе взвода, в составе отделений. Ну и многое другое. Ну, игры, волейбол, футбол, конечно, купаться.
Мы познакомились с ребятами перед богослужением. Мальчишки поделились своими размышлениями о вере и службе.
Ну, для мужчин это очень важно. Вера, служба.
Ну вот, глядя на Александра Невского, ты веришь, что он был смелым и отважным воином? Хотел бы стать хоть чуть-чуть похожим на него?
Так точно.
На вопрос, зачем служить, получили честный ответ.
Для того, чтобы защищать кого-то. Если не пойдешь ты, то кто тогда?
Кадет Муратов, один из старших, рассказал, как проходит жизнь в лагере.
Вообще, мне рассказывали этот лагерь как поход. Мы думали, что будем просто спать в палатках в поход. Здесь все намного серьезнее. Здесь мы строим, защищали окопы, разбирали АК-47. Игры были различные, дневальные, наряды были. За ошибки различные. У нас есть дозор. Мы купались даже, что за не было за все смены ни разу.
От разговоров к делу. После богослужения мы поехали через весь остров на мыс Радужка, чтобы посмотреть, как живут бойцы. На территории лагеря увидели храм-часовню в честь благоверного князя Александра с главкой-шлемом. В лагере тихо, тенты пусты. Одиноко развивается флаг морской пехоты. Где же ребята?
Мы пришли снять бойцов, а застали пустой лагерь. Ребята проходят военную подготовку. Следуем на окопы.
Начальник штаба Сомова, лихо забравшись на железного коня, показала дорогу. Окопами оказался берег озера, где ребята проходили свои учения. Мы стали свидетелями учебной ситуации. В каждом отделении по раненому санитарный вертолет в 1,5 километрах, у раненого большая потеря крови, ранение в грудь. На себе, на руках носить раненого запрещено. На выполнение 1:30.
Внимание!
Второе отделение готово.
10 отделений. Голова вперед. Интервал 10 метров.
Понесли.
Очень тяжело. Мне тоже тяжело. Всем тяжело.
Ребята смелые и отважные. А главное, что с ними Бог.
Пленэр – это слово для художника звучит поистине радостно, ведь это возможность встретиться с красотой окружающего мира, слиться с ней воедино и изобразить ее на холсте. Тульские художники вышли на улицы, чтобы запечатлеть духовную красоту родного города и его святые храмы.
Тула – старинный русский город, славные традиции которого написаны не только в исторических летописях, но и в памятниках зодчества, особенно в православных храмах, красоту которых решили запечатлеть в своих картинах тульские художники.
А как-то пришла мысль, семинарии, вот, выставочный зал у нас рядом, через дорогу, самый ближайший отец Лев и 12 апостолов вверх. Давайте здесь начнем хотя бы вот с этого малого. Да? Для того, чтобы оставить какой-то след, коль что-то мы умеем, только Господь нам дал какой-то дар, да? Чтобы оставить этот след, не выезжая там за 3-9 земель и ища где-то там красоты какие-то, ну, понятно, и там красиво, но нужно то, что вот у нас, как бы вот под нашими ногами, как бы в шаговой доступности, и мы ходим, и даже не замечаем, что вот здесь вот такие, ну, красоты.
Наши художники, которые являются членами Союза художников России, выставки которых проходят и во всероссийском масштабе, и на региональных выставках, они постоянно являются желанными участниками, готовы оказывать помощь и обучать, попросту говоря, и рисованию, избирая своим объектом не традиционный натюрморт, букет, яблоки или гипсовая фигура, но сразу брать то, что вдохновляет человеческое сердце и взгляд. Это православный храм, это территория храма, где чувствуешь себя спокойно, очень мирно. И мы очень надеемся на то, что это все как-то у нас будет с Божьей помощью продолжаться хорошо.
Пленэр – это всегда радостное событие для сердца художника, так как позволяет раствориться в красоте окружающего мира и запечатлеть ее. Особенно, если речь идет о творческом проекте, посвященном духовным святыням Тулы.
Сегодня в храме 12 апостолов собрались не только я и мои наставники написать картины, вот, потому что место как бы святое, плюс оно дает возможности духовного роста, духовного выражения через краски.
Художники – люди особые. Особые в том плане, что им дано второе зрение, не так, как обычно человеку. Поэтому художник, человек, который обладает этим Богом данным зрением вторым, он, на него лежит обязанность совершенно другая. Он должен правильно исторически зафиксировать то, что он видит, и это передать поколениям. Поколение, которое он воспитывает на своих исторических полотнах, оно должно совершенствоваться, понимать и ценить то, что исторические полотна являются достоянием не только уже художника, но и народа, и того человека, кто общается с ним.
Художественный проект, направленный на духовное просвещение и нравственное воспитание и приобщение к православной культуре, позволяет осознать, что Тула – это не только арсенал и щит, но один из лучших бриллиантов в алмазной венце России, на шлифовкой которого трудились многие поколения, объединенные любовью к родине и верой в Бога.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Во вторник во всех православных храмах и монастырях пройдут торжественные богослужения в честь праздника Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В среду церковь отметит обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского. В четверг будет праздноваться перенесение мощей преподобных Зосимы и Саватия Соловецких. В пятницу, в день памяти апостола Матфея, установлено торжество в честь собора Соловецких святых. О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.